Дорогие друзья, напомню, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в эфире время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, как всегда, в общем, сегодня будут письма. Так много-немного, как получится сегодня их осветить, да, писем уж и судеб, но и отклики, что приятно, что они все-таки есть на наши программы, на наш цикл, на вашу деятельность. Я думаю, что с этого, наверное, есть смысл начать сегодня беседы.
Хорошо. Угу. Уважаемые радиослушатели, действительно, я тревожился, будут ли отклики, то есть не то, чтобы конкретно по моему папе, по моему деду там что-то рассказать и найти, а просто отклик на ту передачу, которую вот мы последние две передачи вели, а именно, если тут в двух словах напомнить, в прошлый раз мы говорили о том, как через фамилию Семухина, погибшего солдата, я вышел в поиске на 39 свердловчан. Там их больше, но я выбирал именно свердловчан, которые в книгах памяти Свердловской области записаны как без вести пропавшие. Именно с тем негативным отношением вот советского периода к этой категории военнослужащих, у которых судьба была неизвестна в силу идеологии вот этого большевизма, так сказать, не утихающего, к сожалению, по сегодняшний день, значит, предположительно считали, что если без вести пропал, то надо по-советски, по идеологическим меркам считать неблагонадежным, то есть предполагать худшее. Вот такие вещи. А тут оказалось, что они погибли, захоронены там-то и погибли тогда-то, то есть все известно. Но до сегодняшнего дня в книгах памяти и во многих-многих семьях об этом не знают. Эти вот дела. Ну и вот отклики есть. Один отклик я еще оставил про запас, потому что там еще не все подготовил, что и как. Но вот тут один отклик интересный. Вот я держу письмо. Значит, откуда пришло? Из Екатеринбурга. Ни района, ни улицы, ни дома, значит, не указано. И почтовое отделение тоже 000-620-000. Такое, как главпочтамт. Да, главпочтамт-то и то не налево впереди это есть. Ну, вот так это сделал. Нет, есть, главпочтам там именно нули в конце. Надо будет посмотреть. Но письмо, тем не менее, интересное, хотя, дальше вот увидите по тексту. Они пишут нам с вами, Полина Борисовна, вернее, она пишет, Лена Георгиевна Зельдович, фамилия, вот. Пишет там, уважаемая, все такое, спасибо вам и низкий поклон за ваши труды, за восстановление памяти павших воинов в Великую Отечественную войну. Я долго не понимала, как могут на войне без вести пропасть миллионы воинов, пишет она. Конечно, их должны были считать погибшими с присвоением звания героев, но тут уж, по-моему, перехлёст, но тем не менее, вот так считает автор письма, и выплаты пенсий семьям. Вот это действительно, я об этом говорил. Тут мои вставки, извините, что я тут по ходу, может, выделяя интонации, поймете, что я не только зачитываю письмо, но и коротко комментирую отдельные моменты. Значит, вот пишет, и выплаты пенсий семьям. Сделать это необходимо сейчас. Ну и там дальше пишет, что мой отец, украинец из деревни, ну а дальше не написала ни фамилия отца, ни имя, отчество, потому что она, если Николаевна, ой, если она Георгиевна, то тут упоминает человека, который имеет имя Василий, то есть тут что-то такое. Поэтому я тут на таких деталях семейного плана не останавливаюсь, да и она не выделяет этот семейный план. А вот то, что пишет, довольно интересно. Вот она тут пишет. «Все тайно становится явным, и когда население об этом узнало», а она пишет о том, что значит, в тех украинской, в Одесской там области, значит, очень многое, как только началась война, появились там бандеровцы, вербовщики молодых ребят в свои ряды. И ребята решили, так сказать, от этого дела убегать. Ну, кто там, кого находили с такими настроениями, старались убивать, ну, что говорить, в войне всякое могло быть. Это уж мой комментарий. Ну, вот она говорит, что в войсках, которые вот ребятишки уже, ну, подросточки, которые бежали, значит, в войска наши, их особенно там не оставляли, зачистить не могли, и использовали их как разведчиков, как подрывников, много детей погибало, ну, это уж очень точно. Не потому, что там где-то прислуживали нашим войскам, а просто тут и любопытство, и прочее. Тут я много помню своих старших товарищей, которые на этой части много видели, и некоторые были инвалиды, без ноги, помню ребят таких. Вот. Это такое вот. И, конечно, желают Царствия им небесного, она, значит, и доброго, доброй памяти. Дальше я бы хотел остановиться вот на чем. 9 мая, пишет она, любимый день был у отца. Он всегда плакал, вспоминая своих спасителей. Нервы были никудышные, обмороженные ноги болели, а врачи отмахивались, ну что вы хотите, фронт неизлечимо. Умер он в 68 лет от рака легких. Но с 9 на 10 мая мимо шла демонстрация, мимо окон. Он попросил шире открыть дверь балкона и умер. Я родилась в мирное время после войны, но помню, как бедствовали семьи без отцов, голодали их дети. У нас по соседству в бараке жила семья, 7 детей. Так бабушка моя, Прасковья Андреевна, царствие ей небесное, Прасковья Андреевна, значит, варила чугунок картошки, брала кринку молока, они держали корову. Дедушка трудяга, не пьющий был, и мы шли к ним, несли обед. Они со мной нянчились, я была маленькая в то время, пишет она. И вот когда воевавшие стали присваивать группу инвалидности воевавшим, вот, и папа военкому представил подлинные справки из госпиталей, где он лежал, тот сказал, ну, берем эти справки. Сейчас только лжевояк с поддельными документами. Ну, я вспоминаю, что такого рода слухи или мифы, или близко к истине, такого рода действий, когда становились, так сказать, инвалидами, те, которые к войне отношения не имело. Это был распространенный такой, то ли слух, то ли миф, то ли на самом деле. Я решил посмотреть, может быть, она все-таки по отцу, может быть, она Зельдович, ну или по близкому кому-то родственнику, по мужу тут не написано. Просто она вот дала отклик на нашу тему, поддерживая тему посмертного награждения и отношения к памяти, и даже поддержки семей павших воинов. Это, конечно, правильно, и спасибо ей. Вот я вышел, посмотрел, думаю, как там и что. Если она родилась после войны, стало быть, он вернулся с войны, это дело доброе. И вот любопытно, я сразу скажу, не гарантирую, что именно о нем речь, поскольку тут, так сказать, ну, может, родственники, это довольно важно. Вот взял несколько, вышел на судьбу нескольких Зельдовичей. Ну, вот Аркадий Давидович Зельдович, ефрейтор, должность санитар. Кстати, Полина Борисовна, хотелось бы именно дальше вот перейти через это к теме медицина на фронте, санитары, медсестры, пока не касаясь врачей. Тут очень-очень интересно, те, которые при госпиталях были, тут очень интересные дела. Вот он должность санитар 62-й отдельной автосанитарной роты. Он представлялся к награждению медалью за боевые заслуги. Вот. Год рождения 1897 год, то есть, когда он воевал, уже был, так сказать, человек в возрасте, чуть-чуть не дотягивал до 50 лет. Это понятно. Ну, и тут пишется, что там и как, вот, откуда призывался. А сам подвиг довольно интересен, я все читать не буду, тут длинно описывается, слава Богу, много. Но вот пишет командир, представляя его к награде за боевые заслуги. Ну, сразу упомяну, самое первое, на самом нижнем уровне, так сказать, есть наград, персональных наград, именно персональных, не за участие общее всех и вся, а персональных наград. Это вот медаль за боевые заслуги. Потом идет медаль за отвагу, потом идут ордена, ну, это понятно. Значит, вот его представили в 44-м году, в октябре, вот к этому званию, в смысле, к этой награде за боевые заслуги. Вот пишут, что за наступательные операции на своей автомашине эвакуировал более 1500 человек раненых бойцов и командиров. Без помощи санитаров дивизии они вместе с шофером производили погрузку и разгрузку раненых. Имея большой опыт в обслуживании раненых, сам в присутствии врачей с большим успехом делает перевязку раненых. В исключительных тяжелых случаях погоды, бездорожья, задания всегда выполнялись в сроки и ранее срока, за исключительно хорошее обслуживание, ну и так далее. В общем, человек явно заслуживал и всю войну, ведь он же был призван буквально в начальный период, так сказать, войны, и до конца дослужил. Вот. Ну, с какого времени? В общем, начальный, это с августа 42-го года. Так что вот такое дело. Ну, это хорошо. Я вот посмотрел, обратите внимание, что 1500 – это первая награда, и, видимо, последняя, потому что я других наград на него не нашел. И 1500 раненых и бойцов вывезли с передовой в госпиталя. Ну, в тот госпиталь, который он сам обслуживал, понятно. Вот это. Ну, я заинтересовался, а с кем же это он был в это время? Кто был шофер-то? Может, он представлен или нет? А тут дело касалось как раз чего? Что тоже 62-й отдельная автосанитарная рота, вот такое. Значит, я посмотрел, ага, вот его напарник, тоже медаль за боевые заслуги. Это Закрадзе Владимир Нестерович. То есть грузин по национальности. Вот такой интернациональный состав. Ну, понятно, что медицина очень интернациональна сама по себе. Вот. И тут он тоже, это 1897 года, а Закрадзе 1912. Это уже, так сказать, по военным меркам Великой Отечественной войны, это бывалые по возрасту люди, отцы так называемые. И он тоже отличный шофер, со дня основания, значит, тут тоже пишется, что 1200 человек, то есть не всегда, значит, в данном случае Зельдович был Закарадзе, но несколько лет был вместе с ним в одной, это, так сказать, упряжке. И представленный был, ну, понятно, тут пишут, 33 тысячи километров намотали, значит, вот такое-то, никогда не было поломок у машин, всегда обслуживал, все как надо. То есть, по моим понятиям, и тот, и другой заслуживали больших наград. Я к этому вернусь, когда подойду к документу, который тут я нашел и раньше встречал, читая эти самые наградные представления, видел приложения к наградным листам. Там требовалась справочка такая, и тут тоже это, что если санитар, значит, сколько вынес оружием, в том-то бою, сколько командиров. То есть статистика довольно-таки интересная. Ну, дальше о наградах я скажу. Значит, любопытно и другое дело. Думаю, может быть, Зельдович Леонид Владимирович, ефрейтор, значит, будет это самое, родственник, нашел. Каптен Армус, писарь 10-го батареи 50-й гвардейской тяжелой гаубочной артиллерийской свирской бригады. Это вот он представлен был к ордену Красной Звезды, и Красной Звезды он получил. Значит, он 19-го года рождения, кандидат в ВКПБ, ну, вот так, в 45-м году стал. Но что любопытно, Вот писарь, а по советским меркам к писарям было такое отношение не ахтишное. Но наверняка сразу откроется для слушателей, что это было-то, как он стал писарем. Вот пишется, имеет ли ранение это в наградном листе и контузии в Отечественной войне. Ранен в 41-м году, тяжело ранен в 42-м году, тяжело ранен в 42-м году в августе, и в июле 44-го тоже тяжело. То есть вот 4 зафиксированных ранения, это по состоянию на февраль 45-го года. Вот такое. Нет, извините, февраль 46-го года, уже война закончилась. И понятно, что вот его вклад не в Ташкентах, а вот так, на боевых фронтах. Первый Украинский фронт, тут фронты перечисляются, где он был и как. Обратились ко мне по поводу судьбы Аси Исааковны Штейнберг. Тоже любопытно. Значит, она в книге памяти нашей Свердловской области во втором томе на 50-й странице записана младший сержант, какой службы ничего не указано, без вести пропала в феврале 43-го года. Ну, я посмотрел данные, да, нашел 21-го года рождения. Вот, в 43-м году пропала без вести. Откуда сама родом? Запорожье, Украина, Орский там, военфельдшер, ага, она из военный фельдшер. 573-й стрелкового полка и так далее, там дивизия указана. Это все данные Центрального архива Министерства обороны. Ну и второй документ нашел тоже Министерство обороны, Центрального архива. Вот, там написано об исключении из списков, так сказать, Главного управления кадров военных. Ее исключить Штейнберг Ася Исааковна, фельдшер, санроты 573, ну, в общем, все это дело, как пропавшую без вести в феврале 43-го года. Отец проживает в Свердловске, Штейнберг Исаак Маркович. Фамилия известная в врачебных кругах, я добавляю. Вот. Такая вот судьба. Я подумал, ну, любопытная ситуация, что там и как. И вышел на документ очень интересный. Свердловский горвоенкомат. Ему, значит, приказ об отмене исключения из списков, то есть вот предшествующее то, что я зачитал, отменить. Почему? Статья 162 приказа вот этого об отношении пропавшей без вести фельдшера санитарной роты, вот, написано отменить. Военфельдшер Штейнберг Ася Исааковна проходит службу, жива. Вот это любопытнейшее дело, как редко все-таки нам с вами приходится встречаться с данными, когда и в книге памяти все это вот записано как без вести пропавшая через 50, там, через 70 лет, а она оказалась жива, но еще в то время не выявилась, но в книгах памяти она так и числится, но когда я посмотрел, как говорится, мы много с вами смотрим, и все печальнее и печальнее передачи и документы, сплошная печаль, а тут вот как раз Главное военно-санитарное управление после войны в 45-м году, в июне. Так вот, интересное дело. Вышли мы вот на Асю Исааковну. Я посмотрел документ, в котором вот эта вот запись есть, что она жива. Главное военное санитарное управление Красной Армии. Вот в июне, уже после войны, 45-й год, ну, второй месяц, так сказать, окончания войны, такой вот представляет список офицеров медицинской службы, исключенных из рядов РКК, ну, Рабочей Крестьянской Красной Армии, как погибших и пропавших без вести в боях с немецкими захватчиками. По проверке, однако, оказавшихся живыми, это так вот я могу интонации выделить, это действительно счастливое дело, и проходившими службу в рядах Красной Армии. И список представляется на 497 офицеров на 37 листах. Вот счастливая судьба была у людей. Но вот тут, тем не менее, пришлось поискать и убедиться в том, что как это было, и почему не вошла такое изменение в книгу памяти, но это бывает, совсем не уследишь. Новая тема, довольно-таки интересная, какая? Пришел большой, мне передали большой объем, так сказать, информации, который записан был, значит, обработан Любовью Георгиевной Рязановой. Она родилась после войны в 50-м году в нашем вот Березовском районе. Вот, я часто езжу через Березовск, и в Березовском районе, так сказать, сад, поэтому тут не удивляюсь. И вот она закончила вторую школу Березовскую серебряной медалью. Ну и закончила Свердловский государственный пединститут. Математик. Работала в школах города Березовский, учителем математики, черчения. Ну и дальше пишет, что вот всего 5 лет назад я не знала почти ничего о войне. А теперь я делюсь с вами тем, что мне уже известно. Жители Березовского, березовчане, сейчас уже в живых нет никого из тех, кто работал в госпитале номер 3742. 3742 госпиталь. Но я посмотрел в книгах памяти, есть упоминание при этом, что этот госпиталь был, значит, 41-го года по... Это в книгах памяти написано, там есть раздел в конце про госпитали, по 43-й год, а дальше, значит, уже Свердловска его не было. И когда я тут увидел, что она в госпитале 41-го по 45-й год, думаю, ошибка или нет, оказалось, что не ошибка. Она дальше с поездами, так сказать, пишет про кого? Про свою мать. Мать была санитаркой в этом вот госпитале. Сколько-то лет вот была, так сказать, в Березовском самом, при школе 10-й, Березовская 10-я школа. Там этот госпиталь располагался. И дальше, так сказать, на колесах по всем городам и закончила свой путь, так сказать, в Калининградской ныне назвать области. Там это было. Вот такое. Ну, а само по себе... Значит, по беседам с матерью своей она обработала эти все вот данные, воспоминания матери. Сама поработала в архивах. Я вижу, как это крупно. Человек, видно, что грамотный и делает это хорошо. Ну вот, говорит, приняли ее палатной санитаркой с испытательным сроком 1 месяц. И вот перебралась в Березовский. Сняла угол в домике рядом, ну, что понятно, чтоб рядом было с работой угол, то есть кровать где-то там была. Вот, это ей было 25-27 лет. И дальше. Первый эшелон пришел уже в августе 41-го года. 290 раненых солдат и командиров. Тяжелораненые. Это изуродованные снарядами, осколками, молодые мужчины, кто без... ноги, кто без руки, а то и без всех конечностей сразу. Сердце сжималось в комок, когда тот, совсем еще мальчик, все повторявший, как я покажусь маме, выбросился из окна 3-го этажа. Вот такое. Дальше. Грязное белье, бинты, все это в прачечную сдавали. Каждому раненому ты, санитарочка, нужна. А этому, которого срочно увезли в операционную, ты срочно нужна. 400 граммов твоей крови спасут жизнь солдату. Прямое переливание. В глазах темно, стакан чая с сахаром, кусочек хлеба. Следующий бедолага ждет твоей помощи, следующий. Я тут обратил внимание на такое. Вот я прочитал, что написано, и дальше расшифровки нет, но грязное белье, бинты в прачечную. Что такое бинты в прачечную? То есть бинты, которые проходили, снимали, заменяли там на другие. Я не скажу, что новые, на другие бинты, перевязки. И их сдавали в прачечную. У страны не было в достатке даже бинтов. Не было этого дела. И я вспоминаю воспоминания старые, так сказать, лет 30-40 назад, когда я работал в научно-исследовательском институте, значит, со мной был в очень приятельских отношениях один парень. Он долгие годы лежал в госпиталях и видел фронтовиков и прочее, сам он не воевал. Значит, был моложе, чем те. Как в стирку отдавались бинты, и многие, которые владели руками, так сказать, сидя или полулежа на койках, значит, выдергивали боковые ниточки из этих бинтов. Почему? Что это такое за занятие? Понятно, что их, когда стирали, их пускали снова в оборот. А боковые – это тогда, когда надо было рационализацию, как говорится, применять во фронтовых и в госпитальных условиях. Эти бинты, когда выдергивали тщательно эти вот ниточки поперечные, скручивали и получались веревочки, на которых можно было сушить кальсоны, значит, рубахи, простыни и прочее. Веревок не было в армии, в госпиталях. И так было много и раненых, и такая была нужда в стране. Вот это тоже надо бы помнить нам. Ужин, завтрак, обед. Тут очень много деталей, которые, на мой взгляд, ценные. Накормить лежачих из ложечки, ходячим, помочь добраться до столовой. Умыть, переодеть, сделать уборку в палатах. Нехитрая работа, женская. Рабочий день. 13,5 часов. Вот это я не знал деталей таких. Я что добавляю? 13,5 часов. Ночные дежурства. Ведь эшелоны приходят чаще всего ночью. Но я уже говорил неоднократно, Полина Борисовна, помните, что во всех городах, где были госпиталя и прочее, старались днем не показывать привозимых раненых, и так сказать, все это делалось ночью, все хорошо, вроде бы как. Ну, чтобы не путать людей, в общем, понятно, какие тут цели соблюдались. А когда раненых много, белье стирают все, кто свободен. А еще по вторникам и четвергам политзанятия с 20 до 22 часов. Знать, что там в мире происходит. По средам военное дело. С 18 до 20. Ты, санитарка, должна знать устав, винтовку, противогаз. Понедельник, пятница, техучеба. Уметь правильно покормить лежачего, ранбольного, РБ сокращенно там писали, ранбольной. Умыть его правильно, поменять постельное нательное белье правильно, значит, не причинив боли тяжело больному. Твоя вот ежедневная работа. Семи до 8 и с 18 до 20 часов. Ну вот прошло 2 года. Фронт медленно с тяжелыми боями катился на запад. Приказ о передислокации действующей армии 3-го Белорусского фронта. И вот сентябрь 43-го года, дорога не близкий, в тупике стоит товарный поезд. Подготовить, оборудовать вагоны для приема раненых и персонала эвакогоспиталя. Набивали сеном мешки матрасы. Готовили белье, санитарные принадлежности, чтобы обеспечить жизнь людей в течение нескольких месяцев. Ехали не все. У кого-то дети, у кого-то семейные обстоятельства. Вот на запад, Калуга, Москва, Дорогобуж, Ярцево, Ольхово, Смоленск, Вильно, Лида. Но Лида — это не имя, это имя матери, но в данном случае это поселок, если город Лида. Кёнигсберг. Хальцберг, где кончали они, так сказать, эту военную службу свою там, в Восточной Пруссии. Мертвые. Много. Их клали в те же окопы десятками. Но это уже там вот в европейской части имеется, речь ведет об этом. Их клали в те же окопы десятками, сотнями, накрывали плащ-палатками, присыпали землей, вот братская могила. Здесь не поля, а сплошные огромные братские могилы. Чудом уцелевшие местные жители, их осталось хорошо, если сотая часть, исхудавшие, как тени, они появлялись будто из-под земли, живые тянулись к живым, помогали ухаживать за ранеными, стирали одежду, грели воду, мыли, кормили, выполняли любую работу санитарок. И хоронили. Немощные старики, малые дети, женщины хоронили своих защитников и поодаль немецких солдат. В Смоленской области стояли 7 месяцев. Под госпиталь выделили полуразрушенную школу в деревне Ольхово. Немного подремонтировали здание, оборудовали там операционную, перевязочные кабинеты, раненых бойцов разместили неподалеку в здании бывшего свинарника. Вычистили его, выскоблили, на пол уложили какое-то сено, траву, солому, чтобы помягче было сверху, постелили простыни, на них укладывали раненых. В одной из землянок их мыли, воду грели в приспособленных бочках, ставили их на камни, а под ними разводили костер. Раненых подвозили летучки, это так называли, недалеко бой, слышны вой, грохот нарядов, снарядов. Раненый, кто стонет, то бредит, и все рвется в бой, а другой так окровавлен, что не знаешь, как к нему подступиться. 44-й год. Зима, весна, лето, осень, 45-й, зима, весна, ожесточенные бои. 1 апреля, 1581 пленных, военнопленные немцы, раненые немцы, кровь, и у них она тоже красная, боль, смерть, и они тоже маму зовут, и им ты тоже нужна, помоги, это приказ, эта дочь пишет о своей матери, так. Капитуляция Германии, победа, праздновали ее всем госпиталем на площади Хальсберга, скоро домой. Но на Дальнем Востоке никак не могли угомониться ни японцы. И в июле 45-го эвакогоспиталь снова передислоцируется теперь на Первый Дальневосточный фронт. Город Ворошилов, ныне Уссурийск. Месяц пути. Прибыли на место в день капитуляции Японии 9 августа. Так что госпиталь даже не был развернут. Началось расформирование, материальная часть, ближайшие войсковые части, медицинские документы, медицинский архив Ленинграда, военные документы в Центральный архив Министерства обороны, личный состав войсковые части по месту прииски, военные госпитали, вольнонаемные домой. А мать была вольнонаемной, пишет она. И вот последний приказ, приказ 289 от 20 октября 45 года по эвакогоспиталю номер 3742. Пункт 4. Весь личный состав исключить с довольствия с завтрака 21 октября 45 года. Нач эвакогоспиталя Зоя Ярославцева. Все, домой. Еще месяц в дороге, перестук колес, Березовский. Березовский изменился, много инвалидов, отца нет, умер 25 апреля 44 года от дистрофии. Почему от дистрофии? Ведь он работал, была рабочая карточка. Вот на это обратите внимание, радиослушатели. Тут коротко, но много-многое раскрывается, когда подумать над этими словами. Была рабочая карточка, но все для фронта, все для победы. Хлеб паёк на сухари, сухари на фронт. Какая-то зарплата, военный заем, на него отдай деньги. Так жил тыл, себе крохи, а больше ничего и нет. Сестра похоронила его за стакан муки. От мужа писем так и нет. Погибли, в плену ли, без вести пропал. Свекровь ничего не говорит, ей тоже не сладко, как многим. На руках двое детей, старшего сына. Куда-то увезенного с женой на Черном Воронке еще до войны, то есть репрессии еще коснулись их. Но что она умеет? Это 27-летняя женщина. Это про мать она пишет. Только помогать тем, кому ее помощь необходима, кто не может порой жить без ее добрых рук. Конечно, это дети. Вот она няня детской инфекционной больницы на улице Пролетарской в Березовском. Скарлатина, дифтерия, тиф, желтуха, корь. Малыши без мам. Чуть не с рождения. Мамам надо работать. А твоя работа – покормить, помыть, переодеть, успокоить, положить спать. Все-то ребятишки больные. День, выходной, ночь, выходной, день, ночь. Еще почти 40 лет у детских кроваток. Вот вторая запись в ее трудовой книжке. Как у всех. Принято тогда-то, тем-то, то куда-то туда, приказ такой-то. А вот первая запись. В ней нет этих данных. Общий стаж работы по найму до поступления во врачебный участок города Березовского составляет 4 года, 3 месяца, то есть годы войны. Подтвержденных документами стаж 4 года, 3 месяца Когда? Кем? Где? Почему? Ответ короткий. Война длинная, кровавая, страшная, жестокая, отечественная, я бы добавил еще, не всегда справедливая. Почему? А тут тоже документы, фронтовики. То есть, поскольку вольнонаемная она, прошла вот эти все войны и получила во время войны медали, а в тылу, когда приехала, эти медали не в зачет в военкоматах. Почему? Ты ж вольнонаемная. В военных документах числится, так сказать, в этих, что не положено. То есть вот такого рода еще и отношение это было к вольнонаемным. Это многие через это прошли. Я тут все вот это перелистываю и прочее. Там еще, знаете, какие документы? Много интересных данных о тех, кто был, работал в годы войны в этом госпитале. И много любопытных. Вот, например, столяр Баранов Михаил Петрович принес 2,5 килограмма гвоздей, килограмм бобойных гвоздей, 1 килограмм шурупов. И все это безвозмездно, из своих запасов, бесплатно. Рабочий день 1,5 смены, производственная необходимость. Боец, потом он противопожарного звена тут же. Вот так было с этим людьми. И многие-многие, благородства много. Ну и вместе с этим есть, положим, старшая медсестра. Значит, пишется благодарность, повышенное в звании. И это все перемежается. Выговор за засор канализации на третьем этаже. Благодарность, отличная организация приема. 5 суток ареста с вычетом 50% зарплаты, штраф удержать за что? Что проверка санитарного состояния показала какие-то замечания. Вот так еще работали и матери, и вот женщины в этих вот делах. И не отдавали себя, и одновременно, значит, подкручивали им эти вот дела. Много.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Действительно, страницы войны вот так вот открывать страшнее и страшнее становится, чем глубже копать. Ну, давайте назовем, как всегда, ваш адрес для обратной связи.
Да. Ну, те, которые дослушали, я понимаю, что, наверное, не каждому удается от начала до конца, хотя многие говорят, что им удается прослушать. Не, если не во вторник 17 часов 20 там, или ну, 15 минут, так в среду с 8:15 до 9 утра можно эту же передачу послушать. Ну и, конечно, в интернете она есть. Если кто-то с интернетом набрать «Праврадио», значит, православное радио сокращенно, «Праврадио.ру», то там как раз наша тема называется «Чтобы помнили». Это в аудиоархиве, в любой удобный для вас день, в удобный час, минуту, как удобно, можно будет прослушать многие передачи, в том числе и эту. Ну, обращаюсь к радиослушателям, чтобы они могли выйти на меня. Почтовый индекс запишите, пожалуйста. Почтовый индекс для писем 620-075. Повторяю. 620-075. Екатеринбург, АЯ-41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Моя фамилия Зыков Алексей Александрович. Ну и адрес для обращения, кто в Екатеринбурге живет. Адрес это где приемная? Куйбышева 109. Куйбышева 109, там увидите на крылечке надпись, что моя приемная. Вот. И можно туда прийти в рабочие дни. Ну, лучше позвонить, потому что вот, например, сейчас я не там.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго и до новой встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.